Говорит Радио Свобода. Остановить убийство выходцев из России в странах Европы могут только жесткие санкции против Кремля, считает бывший депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук.
Пока Европа и западный мир будут карать только тех, кого ловят, это ничего не даст.
Зарегистрирует ли Центральная избирательная комиссия Белоруссии ведущих оппозиционных кандидатов на выборах президента страны?
Мы надеемся, что власть не настолько боится, чтобы не зарегистрировать основных альтернативных кандидатов.
Могут ли вооруженные конфликты в Сирии и Ливии из-за политики России перерасти в еще большую войну на Ближнем Востоке?
Если конфликт произойдет, он не ограничится Северной Африкой. Война в Ливии и война в Сирии сливаются в один военный конфликт.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 7 июля. По подозрению в убийстве в Австрии российского гражданина, уроженца Чечни Мамихана Умарова, задержаны Сарали Ахтаев и Салман Магомадов, тоже выходцы из Чеченской республики. Оба больше 15 лет жили в Европе и имели статус беженцев. О какой-либо их связи с чеченскими властями точной информации нет, но известно, что Магомадов ранее работал в антитеррористическом центре в Урус-Мартане, рассказал собеседник сайта «Кавказ Реалии». Австрийская пресса пишет, что в последние годы Умаров рассказывал о связях с украинской службой безопасности. Кроме того, Умаров утверждал, что его просили помочь организовать покушение на бывшего депутата Верховной Рады Украины Игоря Мосийчука, о чем он сообщил спецслужбам. С Игорем Мосийчуком побеседовал мой коллега Марк Крутов.
Что вы почувствовали, когда вы узнали новости из Вены об убийстве Анзора Умарова?
Получилось так, что я выхожу на пробежку и оставляю все мессенджеры дома. Когда я вернулся, у меня на мессенджере было сообщение от товарища с Вены, что убит Анзор. Я сразу поверить не мог. Я начал набирать его на его телефон, на мессенджер его. И связаться я не смог. Естественно, я был в шоке. Я до последнего надеялся, что это не он, что это игра спецслужб. Но потом мне позвонил с Вены мой товарищ, который там живет и который общается с чеченской диаспорой, и подтвердил, что это он на 100%. Ну, после этого я сделал соответствующие звонки, публикации, связался с коллегами-журналистами в Украине, которые знали Анзора и общались. Ну, дальше все.
В том числе вы опубликовали полученные ранее от Анзора аудиозаписи. Вы говорите, что вы были в шоке после новостей о его убийстве, но ведь что-то подобное, наверное, можно было предположить, особенно после его откровенного вот этого интервью, больше часа, который он давал совсем недавно.
Вообще, я считаю, что сейчас смещается акцент в деле об убийстве Анзора. Что я имею в виду? Я считаю, что Анзор был ценнейшим свидетелем в деле о международном терроризме, о заказных убийствах на территории Европейского Союза и Украины, которые осуществляло окружение главы Чеченской Республики. У меня лично есть записи, переданные Анзором. У правоохранительных органов есть как Австрии, так и Украины, переданные Анзором аудиозаписи, на которых люди с окружения Рамзана Кадырова заказывают убийство, мое убийство, убийство Адама Асмаева, убийство Амины Окуевой, убийство Тумсо Абдурахманова и еще ряда лиц. Почему появилось это интервью, о котором вы говорите, каналу «Свободный»? Это интервью появилось потому, что сначала спецслужбы Австрии не предупреждали спецслужбы Украины о подготовке терактов, покушения на меня и убийства Амины Окуевой, хотя они знали, он им говорил об этом. И он был расшифрован в австрийских спецслужбах. После того, как украинские спецслужбы слили дело о подготовке второго покушения на меня, где он помогал и выступал в роли посредника и документировались действия окружения главы Чечни о подготовке моего убийства, и подставному киллеру была передана сумма денег, предоплата для моего убийства, и после того, как это все слили украинские спецслужбы, вот после этого он разочаровался и начал просить сконтактировать его с журналистами.
Почему вообще, как вам кажется, людям Кадырова удается раз за разом осуществлять такие покушения, причем на территории Европы? Почему не удается эту цепочку никак прервать? И фактически они чувствуют себя там, ну, как дома, наверное, можно сказать.
У меня есть скриншот переписки моей с Анзором. И он еще 2 месяца назад, по-моему, называл, что за него дают 5 миллионов долларов. Для его убийства использованы люди, которых я называю торпедами. Они понимали, что они могут быть на 99% пойманы, что им светит пожизненное заключение, так как в истории с Израиловым так. Но они знали, что деньги их родственникам будут переданы. То есть они шли на это преступление с целью обеспечить на всю жизнь свою семью. Таких торпед может быть очень много. И не только из чеченцев. Почему из чеченцев сейчас? Потому что им проще контактировать, ну и объяснить эту ситуацию. Это с одной стороны. С другой стороны, отлавливание таких торпед не приведет ни к чему. Потому что их можно находить как среди чеченцев, так и среди людей других национальностей. Надо смотреть в корень. Корень зла, то есть верхушку пирамиды, которая занимается размещением убийств, террористических актов на территории Европы, Украины и других стран, Британии, Скрипалей и так дальше. Это тесная связка спецслужб Российской Федерации с руководством Чечни. И в контексте этого вот происходят вот эти все события. Пока Европа, старушка Европа и западный мир будут смотреть сквозь пальцы на все вот эти вещи и карать только тех, кого ловят, або в лучшем случае, как в истории в Германии, высылать послов, это ничего не даст. Надо ставить очень жесткие требования. Если сейчас Европол, Интерпол, австрийские спецслужбы серьезно приделят внимание расследованию дела в убийство Анзора Умарова, то есть все возможности требовать выдачи под международный суд высокопоставленных чиновников Чеченской Республики.
Но не высокопоставленных чиновников администрации президента России.
Я, конечно, хотел бы этого. И, ну, это объяснимо, почему я это хотел бы. Но я говорю объективно. Объективно я говорю следующее, что исходя из этой ситуации, нынешней ситуации в Австрии, того, что произошло, можно говорить о полной причастности руководства Чеченской Республики, это однозначно. Второе, можно говорить о смычке спецслужб Российской Федерации с этими международными террористами. Какой вывод? Ну, доказательной базы на сам Кремль у меня нету. Ну, я бы с удовольствием бы ее назвал, если бы она была.
С бывшим депутатом Верховной Рады Украины Игорем Мосійчуком беседовал Марк Крутов. Вы слушаете «Радио Свобода». В Беларуси идет регистрация кандидатов на пост президента. Документы для регистрации подали 7 человек. Действующий президент Александр Лукашенко, бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, лидер компании «Говори правду» Андрей Дмитриев, бывший депутат Палаты представителей Анна Конопатская, супруга оппозиционного блогера Сергея Тихановского Светлана, глава партии «Белорусская социал-демократическая громада» Сергей Черечень и бывший дипломат Валерий Цыпкало. Большинство подписей, собранных в поддержку Цыпкало, были признаны недействительными, поэтому он участвовать в выборах 9 августа уже точно не будет. Обозреватель телеканала «Настоящее время» Ирина Ромалийская беседует с Марией Колесниковой, координатором предвыборного штаба Виктора Бабарика, который в июне этого года по прямому указанию Александра Лукашенко оказался за решеткой.
Как вы оцениваете вероятность того, что Виктор Бабарико не будет зарегистрирован как кандидат?
Предсказать что-либо невозможно в этой ситуации. Все формальные и неформальные варианты, которые... То есть формально и неформально невозможно предугадать, что может быть.
А что это может вообще стать основанием?
Это как гадание на кофейной гуще, мы понятия не имеем, что вообще они могут, власти могут предпринять. Мы выполнили все возможные, вообще все, что можно было подготовить, правильно, у нас все готово, мы выполнили все пожелания, и, да, сейчас только можем ждать и ожидать решения ЦИК.
Есть ли у вас план «Б» на случай нерегистрации, имею в виду?
Ну, во-первых, мы надеемся, что власть все-таки не настолько боится, чтобы не зарегистрировать основных альтернативных кандидатов. Как вы уже знаете, Цыпкало не засчитали большую часть подписей, значит, что этого альтернативного кандидата, скорее всего, не зарегистрируют.
Тихановский не допущен к выборам. Почему?
Да. Именно. И остается Виктор Дмитриевич Бабарико, это самый сильный из альтернативных кандидатов. И если власть покажет свой страх, конечно, они не зарегистрируют. Но если они покажут, что они готовы бороться в честной борьбе, то мы ожидаем регистрацию. Если не случается регистрация, во-первых, мы продолжаем работать с референдумом. Как вы знаете, это Виктор Дмитриевич подготовил послание на следующий день после того, как его арестовали. Мы объявили об инициативе по инициации референдума. Сейчас мы очень сильно над этим работаем. Референдум должен состояться в любом случае, вне зависимости от исхода выборов. Потому что, как вы знаете, там есть два основных пункта. Это сокращение сроков любого возможного президента до двух и разделение властей.
Да, сейчас ограничения, собственно, нет. Мария, но в случае нерегистрации, как отреагируют сторонники Бабарико? Вы как-то мобилизуете его электорат?
Мы действуем только в законных рамках, и очень важно понимать, нам важно понимать, кого зарегистрируют 14 июля, для того, чтобы понимать наш дальнейший план действий. То есть сейчас что-либо говорить очень рано, потому что мы не знаем, каким вообще будет список кандидатов и какие варианты можно просчитывать. Все будет зависеть от конечного списка.
Ну вот мы видели протесты, например, когда Бабарико был задержан. Причем по всей стране, что довольно необычно. Да? Мы видим протесты сейчас в разных странах, а в самой Беларуси их нет. Почему?
Ну, во-первых, потому что очень рано начались репрессии против альтернативных кандидатов и их сторонников. Никогда такого раньше не было. Основной поток репрессий всегда был либо в день выборов, либо на следующий день. Как вы понимаете, у нас еще больше месяца предвыборной гонки. Сама агитация начнется только с 14 июля до 9 августа. И очень важно всем, абсолютно всем участникам процесса сохранять спокойствие для того, чтобы мы могли добиться своих целей. Именно это наша главная стратегия. Мы сохраняем спокойствие, мы смотрим в будущее, мы знаем, что 9 августа должна решиться судьба Беларуси.
Ведете ли вы какие-либо переговоры о том, чтобы другие альтернативные кандидаты поддержали вас? Ну вот Цыпкало, который фактически уже не допущен к выборам, Тихановская и так далее.
В таком направлении мы еще ни с кем не говорили. Единственное, что мы поддерживаем друг друга, то есть и Цыпкало, и Тихановскую, и Черешня, допустим. Мы общаемся друг с другом на уровне штабов и, ну, выражаем поддержку и обсуждаем просто все возможные пути. Но вообще для каких-то решений, конечно же, сейчас еще очень рано.
Ну а в планах есть, например, возможно заручиться поддержкой того же Цыпкало с учетом, что он к выборам фактически уже не допущен?
Ну, мне кажется, что этот вопрос надо задавать Валерию, потому что...
А вы предлагали ему?
Нет, мы сейчас ни с кем из кандидатов в таком ракурсе вообще не разговариваем, потому что слишком рано для этого. Да.
Что известно сейчас о самом Викторе? В каких условиях он содержится? В каком он моральном состоянии? Как с ним обращаются?
В моральном состоянии мы точно знаем от адвокатов, что он бодр и готов, нацелен на победу. Он нас тоже поддерживает. Мы знаем, что уже начали доходить ему письма, и его ответы тоже доходят его близким. Это очень важный факт. Нам очень важно поддерживать связь, и чтобы он тоже видел, что мы его поддерживаем. А со своей стороны мы запустили вообще большое количество белорусов, отправило 1000 открыток Эдуарду, Виктору и всем остальным политзаключенным. Мы их поддерживаем, и мы знаем, что это очень важно. И мы хотим, чтобы они чувствовали тоже нашу поддержку. И таким образом мы солидарность происходит еще и вот такой, кстати, негативный момент объединяет людей. Очень многие люди помогают друг другу и выражают солидарность.
Мария, мы несколько недель, если я не ошибаюсь, не знали даже названий статей, которые вменили Виктору, а потом мы узнали, что это отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и дача взятки. Вы в итоге знаете подробности? Что конкретно ему вменяют?
Да, вот то, что вы сейчас произнесли, на самом деле адвокаты Виктора Дмитриевича и всех остальных не имеют права разглашать эту информацию. Эту информацию лично мы узнали по фотографиям из зала суда, где эти статьи были указаны напротив фамилий Виктора Эдуарда Бабарика. И мы считаем, что это вообще полный абсурд, что государственные СМИ, допустим, имеет право разглашать эту информацию или какая-то информация находится в открытом доступе в суде, но адвокатам запрещено как-либо говорить об этих статьях, либо комментировать эти статьи.
С координатором предвыборного штаба кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарика Марии Колесниковой беседовала Ирина Ромалийская. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Конфликты в Ливии и Сирии в последние недели сливаются в одну огромную войну на Ближнем Востоке, в которой действует все больше внешних игроков, и все более активную роль везде играет Москва. О том, как разобраться в этом запутанном клубке противоречий со столькими внешними участниками и об их военно-политических целях, моему коллеге Александру Гостеву рассказал знаток региона, аналитик агентства «Росбалт» Михаил Магид.
Насколько велика вероятность того, что большая война, если даже не мировая, начнется скоро в северной половине Африки, и участвовать в ней могут очень многие страны и силы, от России и Франции до Турции и Саудовской Аравии?
Мне хочется верить в то, что все-таки вероятность такого события невелика, хотя бы потому, что стороны, вот все названные вами державы, не очень заинтересованы, мягко говоря, в таком чудовищном конфликте. Он слишком опасный, слишком рискованный для них. Но если уж конфликт произойдет, он, вероятно, не ограничится Северной Африкой, тем более, что война в Ливии и война в Сирии сливаются постепенно в один военный конфликт, и силы перебрасываются туда-сюда из этих двух регионов. Поэтому, если уж столкновения будут, то они охватят, скорее всего, как минимум эти два региона. Но я все-таки надеюсь, что если даже они будут, это будут какие-то локальные стычки, а не полномасштабная война.
Почему именно город Сирт, если мы вернемся конкретно к Ливии, стал красной линией для всех сторон ливийского конфликта? Правительство национального согласия в Триполи и Турция заявляют о готовности наступать дальше на этом направлении, а Египет теперь вдруг угрожает прямо ввязаться в эту войну, если будет угроза для Сирта.
Дело в том, что восточнее города Сирт расположен так называемый нефтяной полумесяц, где находится 60% нефтяных запасов в Ливии. И в этом же регионе расположены основные нефтехранилища, трубопроводы, нефти и газопроводы, терминалы, портовые сооружения, откуда отгружаются нефть и газ для экспорта в Европу. Та сила, которая возьмет город Сирт, она, соответственно, получит возможность доступа к основным нефтяным богатствам Ливии. И если это случится, если протурецкое правительство национального согласия и Турция сумеет взять этот город, то очевидно, что он является ключом к овладению всей Ливией. После этого сопротивление сил Хафтара может потерять смысл, потому что ему останется несколько городов и кусок пустыни. А основные богатства уйдут под контроль Турции и ее прокси-правительства.
Так каковы причины, заставившие Египет угрожать прямым военным вмешательством в конфликт в Ливии, выступив против протурецкого правительства в Триполи?
Таких этих причин несколько. Ну, прежде всего, дело в том, что Египет вовлечен в очень серьезный газовый конфликт с Турцией, который разворачивается в Восточном Средиземноморье. Есть крупные морские месторождения, которые Египет считает своими. Египет формирует вместе еще с несколькими странами, с Грецией, с Кипром, Израилем, огромный газовый хаб для поставок газа в Евросоюз. А Турция претендует на часть этих месторождений и подписала с правительством в Триполи соглашение о делимитации морских границ, согласно которому, по крайней мере, некоторые из этих месторождений находятся в зоне турецкого контроля. Это очень серьезный конфликт из-за газовых ресурсов. А вторая причина заключается в том, что существует конфликт внутренний в самом Египте, напрямую связанный с событиями в Ливии. В 2013 году президент Мурси, представитель исламистской фундаменталистской организации «Мусульманское братство», был смещен, произошел военный переворот, и к власти пришел нынешний руководитель этой страны, диктатор Фатах аль-Сиси. После этого «Мусульманское братство» было запрещено на территории Египта, были очень масштабные столкновения, но, тем не менее, у братства остаются внутри Египта сторонники, и думаю, что их немало. Так вот, правительство национального согласия в Триполи непосредственно связано с этой международной исламистской организацией, которая хочет установить шариатское правление и в Египте, и в ряде других государств. И если правительство национального согласия, а с ним и Турция, получат контроль над огромной пористой египетско-ливийской границей, а это примерно 1100 километров, то это может дестабилизировать ситуацию внутри самого Египта. Потому что через эту границу хлынут боевики, оружие, и непонятно, что тогда будет с режимом Сиси. Это вообще наиболее важный момент, так как речь идет о выживании египетского режима. Ну и, наконец, третий момент заключается в том, что Объединенные Арабские Эмираты активно выступают против Турции. Это борьба за контроль над регионом, над Ближним Востоком. И Эмираты, возможно, ходят сейчас такие слухи, обещали несколько миллиардов долларов Египту, если он ведет свои войска в Ливию и остановит турецкое наступление. К сожалению, это может быть правдой. И это делает египетское наступление довольно вероятным. В феврале этого года наблюдалась аналогичная ситуация в Сирии, когда, согласно сообщениям издания «Ближневосточный глаз», Эмираты предложили около 5 миллиардов долларов Асаду за наступление на Идлиб в Сирии, где находились турецкие войска и протурецкие боевики. И мы помним, что там шли большие сражения. Так вот, собственно говоря, если Эмираты готовы профинансировать такую операцию Египта, а может быть и синхронную операцию Асада против Турции и протурецких боевиков в Сирии, и Египта против Турции и протурецких сил в Ливии, то в этом случае действительно возможно полномасштабные сражения, и вспышка может произойти и в Ливии, и в Сирии, ну или только в одном из этих мест.
Мой коллега Александр Гостев беседовал со знатоком Ближнего Востока, аналитиком агентства «Росбалт» Михаилом Магидом. Правительство Грузии предложило молодым жителям Абхазии и Южной Осетии бесплатное обучение в грузинских университетах по их выбору. Правительство Георгия Гахария обратилось с этим предложением непосредственно к жителям самопровозглашенных республик, а не к руководству Абхазии и Южной Осетии. Из Тбилиси передает наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
В заявлении Министерства просвещения, науки, культуры и спорта Грузии говорится со ссылкой на постановление правительства, что каждый житель Абхазии и Южной Осетии, обладающий аттестатом, дипломом или иным документом о среднем либо высшем образовании, может без сдачи общенациональных экзаменов поступить в любой грузинский университет. Правительство выделит специальный грант для оплаты всего курса учебы. Важно отметить, что, во-первых, самой ссылкой на аттестаты и иные документы, выданные в Абхазии и Южной Осетии, грузинские власти признают их легитимность, хотя сами бывшие автономии по-прежнему называются в документе территориями, оккупированными Россией. Во-вторых, за последние 15 лет не было другого прецедента освобождения целой группы абитуриентов от сдачи общенациональных экзаменов. Грузинские власти неоднократно заявляли, что готовы решить проблему восстановления территориальной целостности страны исключительно мирным путем, в том числе гуманитарными акциями в сфере образования и здравоохранения. Но насколько последняя акция с бесплатным обучением в грузинских вузах найдет отклик среди молодых абхазов и осетин? На этот вопрос Радио Свобода ответил один из лидеров грузинских беженцев, бывший председатель Верховного Совета Абхазской Автономной Республики в изгнании Георгий Гвазава.
Вы знаете, такого помолвничества точно не будет. Ну, какую-то определенную роль, как говорится, закваску может начать. Вот таким примерно образом. Потому что там сильная пропаганда очень антигрузинская. Но, как говорится, молодые уже кое-что стали понимать. Поэтому, я думаю, все-таки это нормальный, хороший шаг.
Георгий, а насколько грузинские вузы привлекательны для них? Ведь они могут учиться, например, в российских вузах.
Ну, это уже, как говорится, их выбор. Но у нас есть тоже вузы высокими, значит, возможностями, у которых дипломы, значит, ценятся на международном рынке. Так что, кто решит, конечно, может.
Скажите, пожалуйста, а вот такие шаги, гуманитарные шаги, они могут как-то позитивно повлиять на разрешение конфликта или сближение обществ?
Ну, давайте просто так, будем прагматичны. А что-нибудь, другой путь есть какой-нибудь? Естественно, только этот.
Заявил Георгий Гвазава. За несколько дней до постановления правительства о приеме в грузинские вузы абхазских и осетинских абитуриентов президент Абхазии Аслан Бжаниев высказал заинтересованность в установлении нормальных отношений с Грузией. По мнению абхазского лидера, Грузия могла бы для начала подписать договор о неприменении силы в отношении Республики Абхазия. И такой договор, цитата, «даст возможность для нашего возможного диалога, гуманитарного, экономического и любого другого». Конец цитаты. Президент Абхазии тут же заметил, что абхазское руководство тесно взаимодействует с командованием российских войск для отражения агрессии. Это была цитата. В Тбилиси, тем не менее, обратили внимание на первую, довольно мягкую в отношении Грузии, часть заявления Аслана Бжания. Конфликтолог Вахтанг Колбая сказал в беседе со мной, что абхазские элиты заинтересованы в развитии экономических взаимоотношений с Грузией.
Ряд предпринимателей в Абхазии заявили, что надо искать выход где-то на стороне, и, возможно, Россия не единственный источник финансирования, сторона, которая поможет Абхазии в этой и подобных ситуациях. Так что не думаю, что это антирусское заявление, но в любом случае это указывает на то, что в Абхазии появились политики, предприниматели больше, которые хотят видеть просвет в своем будущем. Это будущее касается их детей, там, родных, близких и так далее.
Отметил Вахтанг Колбая. Камнем преткновения в грузино-абхазских отношениях по-прежнему остается договор о неприменении силы. Грузия готова подписать соглашение о ненападении на Абхазию и Южную Осетию с Россией, но не с бывшими автономиями, ссылаясь на то, что государство не может заключать так называемый пакт о ненападении со своими же регионами. Это означало бы признание их независимости. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 7 июля. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.